Пермский разворот.
Восемь часов девять минут на часах. Утренний разворот на Пермском эхе. Олег Русских пытается сломать психику мне и слушателям микрофоном.
Это вот этот пантограф. У нас, знаете, такие штуки, уважаемые радиослушатели, которые называются примерно так же, как фигня на крыше трамвая. Одинаково. Это называется, штука называется пантограф. Вот это вот поднимающаяся, у нас она тоже. Нам надо на завтра принести эту...
Кого?
Да ВД-40. ВД-шку надо принести, побрызгать. Не хватает, потому что скрипят они.
А-а-а.
Понимаешь, вот это вот, вот... А, вот сейчас они не скрипят.
Вот, вот так скрипят. Вот там внизу,
вот этот
в основании.
Вот звук, да-да-да-да-да. Как трамвай поднимающий. Вот скрип мы сегодня сделаем символом нашего разворота. А нет, холод, голод, интеллект.
Да что ж такое-то? Опять?
Что?
Опять все плохо?
Да наоборот, все замечательно, друзья. Нет. У нас лучше, чем у всех, наверное. Ближайшие 3 часа мы проведем вместе с вами в прямом эфире, рассказывая вам и разговаривая с вами о самом интересном. Что у нас сегодня? Ну, понятно, что погода, пробки – это прямо сейчас. А дальше мы почитаем свежие сайты.
Свежие сайты, говорит Алиса.
Пахнущие типографской краской. Да.
Газету.
Еще пахнущие типографской краской свежие сайты. После обзора пермских событий. Естественно, продолжим разговор и поговорим на этот раз с вами об отмененных концертах музыкантов. Там высказываются разные версии, в том числе всякие имеющие отношение, в том числе к Перми. Интересная штука. Что думаете об этом вы? Сегодня у нас традиционно придет Наталья Тиньковская, да, в середине нашего эфира. А после 10 будем ждать гостей. У нас разговор о спорте. У нас просто у губернатора состоялся общественный совет по спорту. Там представили свеженовую программу развития.
И там представили свеженовую форму, как это, расчета субсидий федерациям. Вот мы пытаемся понять, как это будет работать. Потому что там новые критерии появились.
Слушайте, там, мне кажется, понимаешь, там же 400 миллионов амкаровских было, их же надо как-то поделить.
Тут не сколько в деньгах дело, сколько в самой новой схеме, потому что там какие-то новые критерии.
Слушай,
там,
о чем бы мы в конечном итоге ни говорили, мы всегда говорим о деньгах.
Ну, естественно.
Так вот и здесь то же самое, даже если это массовый спорт.
Там не все так просто, понимаешь?
Естественно. Там, где речь идет о больших деньгах, не все так просто всегда.
Ну, я бы не сказала, что у нас на спорт какие-то прям великие деньги выделяются.
Да,
это же не «Зенит-арена».
А все-таки. Где 400 миллионов амкаровских?
Спроси
у... У кого?
Я не буду озвучивать эту фамилию в СУЕ.
Подожди, ты прям вот так вот, что ли? Прям вот ты... Вот прям его имеешь в виду, который... Вот назаритянин, нет?
Что?
Ну ладно, все. Все, видимо, не так высоко. Друзья, то есть об этом будет на самом деле серьезный разговор. Петр Перминов у нас здесь будет в гостях, руководитель Центра спортивной подготовки. Сергей Богуславский, надеемся, будет на телефоне. И полагаем, что это все будет достаточно интересно. Тем более, что у нас тут затевают... У нас же, понимаете, у нас же самые дешевые виды спорта сейчас поддерживаются лучше всего. То есть, если что, летом у нас что, правильно? У нас бегают, а зимой у нас что делают? Правильно, бегают.
Только на лыжах.
Вот. И теперь у нас будут бегать по центру города. У нас скоро центр города, мне кажется, надо просто закрывать просто для движения автомобилей. Пусть там бегают. Ну, любители.
Что ты сразу бегают любители? Любители бегают еще по зданиям, да?
В общем, давай. Там эти-то безобидные. Понимаешь, они заперлись внутри бетонной коробки.
Они ничего не перекрывают.
Конечно. Да? Вот это безобидно. Вот это нормально, кстати. Это мне нравится. Пусть бегают все по зданиям.
Да, да.
Вот. Хорошо.
Никто никому не мешает.
Вот Сатурн построит 200 метров небоскреба.
Пусть там забегайся.
Там бегают, пусть с утра до ночи, не прерываясь. И мы будем смотреть сериал «Небоскреб 7. Бег по ступенькам». Давай о погоде.
Давай о погоде.
Метеоскоп.
Что у нас с погодой? Минус 14.
Минус 14, друзья, на телеэкранах и в интернете. Небольшой снег, говорят нам метеорологи. На самом деле это, по-моему, не совсем так. Ну, может быть, где-то в городе идет, но пока нет точно. Северо-западный ветер холодный. К счастью, не очень сильный. 3 метра в секунду. Влажность 80%. Тихонечко сушит немножко. Это хорошо. Давление по-прежнему не очень высокое. 753 миллиметра ртутного столба. В общем, прохладная, свежая погода. Я же говорю, холод, голод, интеллект. Лозунг этого утра у нас в студии. А завтра, друзья, уже с дня значит, будет теплеть. Минус 6, минус 9 обещают завтра. А к 1 декабря минус 6 в течение всего дня. Вот так вот. Веселая, добрая зимняя погода.
Мне вот интересно, какая погода будет в Новый год?
Вот что-то по твоему зевку сейчас не слышно, что тебе интересно. Переходи к дорожной обстановке.
Я утром об этом думала.
Да.
Дорожная сводка. Пробки, ДТП, информация.
Так.
На дорогах так же благополучно, как и с погодой. То есть пермяки, все хорошо, 5 баллов по сервису. Яндекс.Пробки. На самом деле такое ощущение, что... Ну, как бы преувеличивает сегодня Яндекс. Так все, довольно хорошо сейчас. На Соликамском тракте авария в районе... Слушайте, по-моему, Язовой, да. В районе Язовой пока, судя по картинке, особых проблем нет. Подробностей ДТП не знаем. Оно произошло 20 минут назад. Ну, судя по отметке, опять же. Будьте там внимательны. Сами понимаете, на Соликамской объезды и разъезды это всегда...
там их нет.
Да, проблемы. Традиционно стоят машины на Огородниково и на съезд к площади Восстания. Также традиционно уже выстроилась улица Уральская. Угу. От рабочего поселка и до цирка. Что у нас в других частях города?
Смотри, в Закамск у нас по Докучаево сейчас копится пробка. Именно вот по основной дороге. Не знаю, в чем дело. Видимо, скорее всего, там ДТВ, потому что обычно в это время там ее нет, этой пробки. Угу. А тут она прям так изрядно копится. Причем в районе жилого центра Времена года. Это перекресток Докучаева и Низовского проезда. Вот там вот на данный момент копится пробка. Конечно же, у нас медленное движение по Якутской. Знаешь, это, которое упирается в Сосновый Бор, в кольцо, вот в этот разъезд.
Ну, здесь традиционно.
Ну, Камская долина, конечно же. И, кстати, там в Камской долине на перекрестке с Борцов революции тоже пробка и по Борцов, и на Спешилова в том числе.
Опять же, традиционная ситуация для этого времени. В любом случае, движение спокойное, нормальное. Ну и желаем всем удачно доехать до работы. И, конечно, желаем вам нормального трафика. Давай дальше.
Пермский разворот.
Ну что, к событиям и новостям каким-то вчерашнего дня, друзья. Слушайте, если сразу к прессе, что называется, старик Державин киоск приметил. Я к тому, что Коммерсант написал про киоск на Октябрьской площади. Такое ощущение, что ее приметили и в администрации города. То есть там как раз комментарии администрации города. Потому что, ребят, мы им написали предписание. А-та-та-та-та-та-та.
И чё?
Ничего.
Собственно говоря.
А собственно, ничего. Абсолютно ничего. Руководство отеля Прикамье, оно спокойно... Понимаешь, мне кажется, что с них надо брать пример людям, стремящимся к внутреннему спокойствию и достижению третьей степени просветления. Следующий. Они восходят по лестнице и скоро предстанут перед нами в образе Будды, безусловно. Потому что им многие годы на все на это, в общем, спокойно. И они с большой-большой колокольней, с большим спокойствием ко всему этому относятся. Угу. Понимаешь, как будто бы у них есть в кармане такой, знаешь, вот такой большой с двухдюймовой резьбой. Вот. И поэтому администрация отеля Прикамья спокойно. Все, никаких проблем.
Если бы этого с резьбой не было, то орден Ленина бы оттуда не переехал. А он же переехал оттуда именно по причине того, что это же территория отеля «Притания».
Нет, на самом деле, ты понимаешь, это удивительная тогда история вскрылась, кстати. Когда была вся вот эта штука с орденом, там, понимаете, что произошло, уважаемые радиослушатели? Выяснилось, что у нас половина памятников Перми вообще не стоит ни на каком балансе. В том числе, кстати, это, в том числе и этот орден, кстати, тоже оказался. То есть они территории никак, как это называется, не размежованы, земли там никому не принадлежат, сами памятники не находятся на балансе. По-моему, вплоть до скорбящей это была история. То есть там тоже выяснилось, что она никому не принадлежит. Понимаешь? То есть удивительная была штука.
Причем это вот много таких объектов в центре города было.
Да.
Вот там и медведь ничейный был, и, по-моему, этот фотограф.
Да. То есть
бесхозный, с ушами вместе.
То есть в какой-то момент муниципалитет, видимо, ну, когда-то, я не знаю, да, то есть эту историю не описал, не внес в реестры соответствующие, и они оказались без баланса, ну, да, не на балансе. В общем...
Счастье не за горами, что же бесхозные были?
Ну, со счастьем не за горами другое веселье, друзья. Такое ощущение, что у нас, знаете ли, космодром восстанавливают, понимаете? А не 9 фанерных букв. И не сколько их там. Слушайте, у нас прям в прямом эфире же шпилят фоточки там, Инстаграм. Да. То есть вот мы выпилили еще одну букву. Вот мы сзади приварили трубу.
Там каркас будет усилен.
Значит, нам рассказывают о том, как у него усиливают каркас и ставят такую штуку, чтобы оно от ветра таки не упало. А оно до этого таки от ветра и не падало.
Оно от другого ветра, чтобы не упало, видимо.
То есть, вы понимаете, у нас прям вот... Ух! Репортаж онлайн в эфире, надо скоро так делать. Ну, прекрасно.
На рекламу нам нужно с тобой прерваться.
Давайте прерваемся.
Пермский разворот.
Восемь часов 22 минуты. Продолжается утренний разворот на Пермском эхе. Олег Русских.
Екатерина Шафиева в студии. Как мы и обещали, мы сейчас почитаем для вас свежий, типа, пахнущий типографской краской сайт. Ну и начнем с газеты, естественно. Да у меня просто, друзья, вчера надо было, конечно, это делать, потому что «Капитал Уикель», насколько я понимаю, вчерашний, да? Но поскольку она...
Выходит
в среду, но мы-то его видим сегодня, вот я его сейчас с утра увидел.
Ну, с утра, да, только сегодня мы получаем его в бумажном виде.
Тем более, что тут, понимаете, заглавный материал про то, как пермская восьмиклассница придумала инновационный способ валки деревьев. То есть в нашем крае, как ты понимаешь...
Суровые восьмиклассницы?
Что такое?
Которые думают о валке деревьев.
Конечно.
Это хорошо.
Конечно. Притом, ты понимаешь, какие у нас... То есть это в этом заголовке классно все по отношению к Прикамью. Да, друзья? Во-первых, восьмиклассница настолько сурова, да? Во-вторых, инновационный, мы сейчас до него еще доберемся. А в-третьих, она сделана из изобретений не где-нибудь, а исключительно в области валки деревьев. Ну, то есть все наше, как бы сказать, национальное, корневое такое, да, почвенное. Так вот, друзья, если вы думаете, что здесь замешаны компьютеры, фигушки. Судя по материалу, замечательная барышня, правда, что предложила своему дедушке ускорять способ валки деревьев с помощью троса.
Так, и?
Как, значит, смотри, смысл в следующем. Гениальная просто, гениальная. Смотри, значит, мы валим огромный сосну.
Так, окей.
Огромную сосну мы валим, а за ней стоят еще 5 сосен, которые тоже нужно пилить. Но они вот стоят подряд, естественно, но мы их, да, мы же должны пилить по отдельности. Хитрая барышня, сейчас я скажу, как ее зовут, друзья, Люба Степанова. Значит, она говорит, давай замотаем все тросом. От так. сосны к сосне. И когда первая будет падать, она выдернет все остальные.
Неплохо.
Гениально. Понимаете, главное было посчитать, за какое место цепляет трос, естественно, длину, провисы там и все прочие истории. Ну, да, это понятно, прочность, и вот чтобы она его дергала как следует. И ты знаешь, говорят, они что-то, говорят, все попало, все падает. Вместе, так сказать, с пнями выкорчевывают сосны.
И пни не надо выкорчевывать, классно ведь.
Да, я серьезно сейчас совершенно, почти без иронии, друзья.
Пень-то сложнее достать из земли.
Слушайте, командировочные из Карагая и других лесных районов, Прикамья, которые нас сейчас слушают, вы понимаете, что сейчас срочно нужно закупать? Трос. Мужики, нормально, что вот это вот сюда, трос. Ну и, конечно, не забудьте малую копеечку отправить Любе Степановой в качестве авторских прав каких-то, да? Она там что-то запатентовала.
Патент, скорее всего.
Патентовала, да. Так, едем дальше читать. Ну, в «Капитал Уэкли» еще что-то есть. Там есть большой материал про рынок недвижимости. Но читать мне его пугает, потому что когда все это начинается со слов... Когда материал начинается со слов... Называется «Время продавца». А первая фраза «Желающих покупать комнаты даже в центре Перми становится меньше», я не понимаю, о чем этот материал.
Ну, вот. Ладно, бог с ним. Зато, по крайней мере, о строительном рынке сегодня в 2 часа придет к нам Александр Нода из агентства «Свои».
Так.
И они же недавно опубликовали итоги 4-го рейтинга добросовестных застройщиков города. Вот.
А у нас остались добросовестные застройщики?
Вот, он как раз расскажет в 2 часа, вообще остались ли, и если рейтинг у них вышел, значит, скорее всего, остались. Вот он расскажет, видимо, о том, какие критерии-то, собственно, применялись к тем, чтобы понять-то, кто же из них добросовестный, а кто нет.
Так, ну, прекрасно. Слушайте, читаем дальше, да? Давайте, коллеги... Ну, естественно, в СМИ сегодня ищите разнообразных материалы по поводу вчерашнего визита Дедушки Мороза.
Угу. И об отмене концертов очень много раз.
Мы сейчас после 8.30 к этой теме с тобой.
Хорошо.
Отдельно про отмену концертов.
Я что хотела рассказать-то? Это так смешно. Я вчера совсем забыла про это вам рассказать. Да и не до того, на самом деле, все это... Ну, не та тема у нас была. Вообще, 27 ноября у себя на странице наш большой друг Евгений Котегов опубликовал информацию. Короче говоря... Женя, мы знаем, да, маркетолог Федерации летающих лыжников, и он опубликовал видео коротенькое и написал о том, что на программе «Поле чудес» у самого Леонида Аркадьевича появился мерч летающих лыжников.
Что такое
Чайковского.
Мерч?
Мерч – это продающиеся во время соревнований разные там кепки, майки, еще что-то, да?
Так подожди, что появилось у Якубовича? Кепка, майка,
так
значок?
Так ты
чего
меня перебиваешь-то?
Да.
Ну. Вот. А участником программы как раз был человек из Чайковского, и он ему подарил стартовую майку, которую там, ну, и спортсмены носят, и можно ее так прикупить, и кепку с надписью, с вышитой такой надписью «Лети за мечтой». Так миленько. Такая чудная история. Так смешно. Причем Леонид Аркадьевич к себе эту стартовую майку приложил, так это она ему по размеру пришлась, прям тютелька в тютельку, даже поверх пиджака.
Леониду Аркадьевичу все хорошо. Мы же знаем, это, вот честное слово, это наш символ.
Короче говоря... Подарки из Чайковского доехали до программы «Поле чудес», и именно вот спортивные вот эти вот истории, все, так скажем, да, связанные с летающими лыжниками, появились в этой программе.
О, спорт! Ты на кустике «Поле чудес».
При этом, я не знаю, человек связан ли с там... Федерации по прыжкам с трамплина, не знаю, который дарил вот это все.
Так, что у нас еще в Перми? Включили новогоднюю подсветку на Компросе. Там китарочки светодиодные, все ходят, восхищаются. Сходите вы.
На Компросе?
Да, от Петропавловской, ну, в смысле, от Ленина до Монастырки, насколько я понял.
Я знаю, что на Соборной площади этот шарик установили такой светящийся.
Аллею
большой,
там какие-то...
В которые можно зайти.
В общем, друзья, там где-то по Компросу нужно что-то открыть. Там какие-то арки, подсветки. Вчера Дедушка Мороз все произнес. В общем, самое время гулять вечером по городу. А что еще у нас, друзья, из интересного за последнее место? Замечательный материал о многодетных семьях, которые не могут добиться подключения к сетям. Это у наших коллег на Пропей. Электричество, друзья, там история о том, как значит, люди получили участки вдоль на улице Пристанционной, рядом со станцией Бахарик. Угу. Представляешь себе, да? Там многодетные семьи, там поставили вроде как трансформаторные будки, протянули линии, но при этом электричества на 250 участках нет. Угу. А даже у тех, у кого есть договор с МРСК Урала, счета приходят, но самого света нет. То есть вот подробности вот всей этой истории в материале на сайте ПРОПИ. Вот. Ну и в завершение, друзья, Коммерсант, почитаем два итоги. Насколько я понимаю, общественного форума сегодня там появится, он вроде был вчера, да, материал на тему под названием «Мир эконом-развития» краевые власти анонсировали предстоящие заграничные бизнес-миссии, друзья. А можно нас взять с собой? Краевое Минэкономразвитие планирует провести бизнес-миссию в Германию, Францию, Арабские Эмираты, Азербайджан, Индию и Казахстан. Краевые власти предполагают найти в этих странах местных партнеров, заинтересованных в продукции пермских предприятий. Ну вот, читайте, коллеги, Коммерсант.
На новости нам нужно прерваться.
Пермский разворот.
В Перми, это «Эх, Перми», Олег Русский, Екатерина Шафиева в студии, утренний разворот в прямом эфире, мы с вами, и мы, конечно, будем сейчас с вами обсуждать отмененные концерты, в том числе и в России, но на самом деле, конечно, то, что касается нас. Дело в том, что ситуация-то касается нас, в принципе. Я объясню. Наиболее, скажем так, ходящая среди экспертов и аналитиков версия, ну, явно, как бы это сказать-то, ну, что ли, версия, которую, на которую временами подтверждающие кивают головами источники в силовых структурах, и которая приходит к нам из Москвы, скажем так. Угу. Это версия о том, что вот такая компания по контролю за музыкантами и срывы неправильных концертов, неправильных в кавычках музыкантов, да, их же достаточно много, это же не только iSpeak, она является следствием событий с нападениями детскими в этом году. То есть, например, да, в частности, истории в 127-й школе, угу, и еще нескольких историй, которые происходили в школах в других городах, подобных же нападений, и в конечном итоге Керчь. Угу. И вот, вот запреты на концерты, это, ты знаешь, это вот, как я вычитал вчера в разных историях, я это как бы суммирую, это, знаете, искренняя реакция, я подчеркиваю, искренняя реакция ряда крупных, весомых, там, совокупных силовиков, да, и силовых структур, которые искренне считают, я подчеркиваю, убеждены в том, что то, что произошло, является в том числе следствием и вот неправильного искусства в данном случае. Ну, слушай, ну я вот так передаю слова.
Ну да,
и,
я понимаю, что если, ты цитируешь.
И если, я скорее, да, компилирую точку зрения. Угу. И если вот это самое неправильное искусство, в данном случае неправильных исполнителей, каким-то образом приостанавливать и притормаживать, мы реально будем бороться с вот этими деструктивными процессами среди молодежи, которые в конечном итоге приводят к трагедиям. Вроде пермской или того хуже керченской. Угу. Причем я подчеркиваю, это вот это убеждение.
Это по всем, да, в соцсетях вчера нам писали с тобой ведь эти же убеждения.
Это убеждение. И, собственно, товарищ Пермики, мы сейчас будем вам читать разнообразные истории, которые касаются там аналитики и все прочее, касающиеся вот отмены концертов в Перми. А у нас к вам вопрос. Собственно, вопрос. Мы сейчас запулим сначала голосовалку, а потом будем принимать ваши звонки. быстренько голосовалку на пару минут. Друзья, скажите, пожалуйста, как вам кажется, если ограничивать неправильные искусства, да, поможет ли это предотвратить вот эти вот подростковые трагедии, подобно пермской или керченской? Значит, если вы считаете, что это поможет, то ваш телефон 2-07-05-15.
Да.
Я правильно это сказал. Ура! Значит, если вам кажется, что это поможет, 2-07-05-15. Если вам кажется, что это не поможет, это бессмысленно, 2-07-05-25. Значит, давайте быстренько. Еще раз. Если запреты на выступления и ограничения неправильных артистов помогут нам предотвратить трагедии, подобные пермской и керченской, да, нападения в школах, то ваш телефон 2-07-05-15. Если не помогут, 2-07-05-25. Поехали.
Началось голосование. Нам в Телеграм уже пишут.
Давай.
Искусство всегда было неправильным для упырей. Чудесно. И не поможет вот это вот, о чем мы сейчас...
Слушайте, причем вы поймите правильно, тот человек, который нам пишет в Телеграм, вы поймите правильно, мы тоже, знаете ли, в этом смысле упыри. Знаете, сколько для меня есть неправильного искусства?
Искусство вещь такая.
Не говорите. Вкусовщина полная, абсолютно. Я вас уверяю, что творчество группы Ice Peak мне, в общем, не близко. Хотя разнообразные фолк-рок, фолк-поп, фолк-электрик и прочее я очень люблю, но вот эти ребята нет. Ну, не катит.
2-0-66-066, телефон прямого эфира, у нас звонок есть.
Давай, да, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Угу. Слушаю вас внимательно.
Вот. Две мысли. Первое. Ну, запрещать смысла нет вообще никакого, потому что и Высоцкого запрещали там в далекие там 80-е, 90-е. В мое время Цоя запрещали. Толку нет вообще никакого. Более того, я считаю, что от запрета больше еще вреда, чем пользы, потому что, ну, не знал я про эту группу никогда, теперь знаю. Вот. Может быть, даже
слушайте, послушаю. Подождите. Речь о вас вообще не идет. Поймите правильно. Вот дело в том, что вы не знали. Условно говоря, дети ваши знали.
Ну, дети мои еще маленькие. Они еще
Я сейчас условно, Леонид.
Я перейду к этому вопросу, да. А 12-летних, 15-летних, мое мнение, хотя от них далек, мне 40, да. Но я думаю, что запрет на любую группу вызовет на обратную реакцию. Они пойдут ее искать, пойдут ее слушать. Это было так всегда. В мое детство, в мою молодость, да, там, юношество. Вот. И в-третьих... Никто из силовиков не считает, что это реально поможет. Но им нужны галочки, им нужны результаты их работы.
Слушайте,
а так как террористов ловить сложно, проще запретить.
Подождите
группу.
Секундочку. Вот вы сейчас, Леонид, мне кажется, поскольку вы, я так понимаю, не работаете в силовых структурах, то мне как кажется, что вы сейчас додумываете за людей, про которых ничего не знаете.
Ну, то есть
так
они реально думают, что они будут с этим бороться?
То есть, подождите секундочку, а вам кажется нереальным, что, скажем, учителя мечтают о том, чтобы у детей не было сотовых телефонов? Это из той же мысли, из той же серии.
Нет, не
да.
совсем.
Да, Леонид, давайте не додумывать за людей. На самом деле у нас есть разные силовики разного рода с разными точками зрения. Да, и среди них достаточно, и среди них есть люди, которые правда думают именно так. Я знаю таких. Подчеркиваю, лично знаю.
Звонок давай примем. Здравствуйте, да. Вы в эфире, как вас зовут?
Илья, доброе утро, Екатерина, Олег. Наверняка обследовалось влияние вот на психику детскую.
Нет.
Кем обследовалось?
Ну, структурам, прежде чем принимать решение.
Нет, не обследовалось. Они даже бы не проводили филологическую экспертизу текстов.
Ну, во всяком случае, вот этот период становления развития психики детской, он очень важен в этот период.
И а родители-то вот. Зачем детям? Мне вот интересно.
Давай дослушаем уважаемого радиослушателя. Давай секундочку. Да, Илья, договаривайте быстренько, договаривайте.
Нет, ну я считаю, что обоснованное решение лучше где-то перед, чем недо, потом такие трагедии.
Лучше перед, чем недо, говорите вы.
Да,
То есть, смотрите, Илья, смотрите, какая штука. Да, у группы Ice Peak 23 миллиона просмотров на Ютубе, 6 клипов. Значит, скажите, да. Пожалуйста, как один концерт на 300 человек... Да, а может усугубить ситуацию, если их клипы уже посмотрели 23 миллиона раз.
Хорошо, отвечаю.
Да.
Вот сначала цифры. Есть какой-то серьезный, допустим, спектакль и так далее. Подменяют, полуголову мужчину показывают, туалет и так далее.
Короче, как
так, понятно. Все, друзья, не надо, прошу вас, пожалуйста, давайте по теме. Давайте не передергивать, не спрыгивать с подножки трамвая и не плясать 7.40.
Так, много нам написали в этот, во все мессенджеры.
Хочу давай, прочитай, конечно.
Так, пишут, и как же мы выжили в 90-х-то? Сектор Газа, Красная Плесень, тот же Мальчишник. В каждом периоде есть свои кумиры, свои идеалы, есть свои песни, в которых поется про алкоголь и про наркотики. Проблема, скорее всего, во взаимопонимании родителей и ребенка и в понимании, что такое хорошо, что такое плохо. Вот, наконец, хоть кто-то не перекладывает ответственность. Дальше пишут, что это как с Матильдой, обратный эффект будет. Ну, Матильду, напомню, нет, не запрещали.
А что Матильда, это что, ее кто-то видел?
Матильду не запрещали, да, рекомендовали. Там никто никуда не вламывался.
Так, напоминаем, что у нас еще голосование с вами идет. А те, кто считают, друзья, что ограничение деятельности неправильных артистов поможет предотвратить трагедии детские, подростковые, подобные Пермской и Керченской, или Керченской, тем для вас телефон 207-0515. Те, кто считает, что это не поможет, никак не повлияет, 207-0515. 525.
Дальше да, пишут. Да. Искусство может нравиться или не нравиться в зависимости от подготовки зрителя, но никак не может оказать отрицательного влияния.
Дальше. Да, почему не может? Почему искусство не может оказать отрицательного влияния?
Я читаю.
Да, просто. Понятно. Как же не может-то?
Я читаю Вайбер.
Даже коровы плохо даются под Бетховена или под Iron Maiden.
Может, они должны выступать на альтернативных площадках, а не лезть на рожон, а если они специально понимая о том, что будет, что их не пустят, понимают.
Слушайте,
понимают о том, что их не пустят, значит, они вредны. Как-то так. Артем, вы сейчас скопировали это сообщение из какого-то паблика, судя по количеству ошибок? Потому что обычно вы не пишете с такими ошибками. И сейчас
нет,
я понимаю, что
слушайте,
это
что-то вообще непонятное. Слушайте, я не знаю, что пишет. У нас прекрасная вчера была история. Я читал вчера, читаю иногда телеграм. Я читаю телеграм-каналы.
Угу.
Да? Есть достаточное количество пермских телеграм-каналов. Их немного, они все ориентированы на, что называется, войну инсайдов башен пермских таких. Знаешь, такая вот внутренняя борьба политическая. Там сразу было распространено несколько постов, в которых было написано, что значит, вся история была придумана продюсером группы Ice Peak Олег Митрофанов, по-моему, его зовут.
Продюсер, я не помню, не знаю, к сожалению.
Что вот это все было ради пиара, промоушена, и вообще, значит, он на этом деньги зарабатывал. Вообще это было специально, подстригли подростков. И вот такая, я такую штуку вчера не один раз, потому что там перепосты. Народ как бы вниз. То есть вот это вот, да, вот эта вот точка зрения, она была вброшена, причем в несколько сразу телеграм-каналов. Очень интересно. Очень интересно,
мы же этого не исключали изначально, да, что это, возможно, история по раскрутке самой команды, да?
То есть с привлечением главы района, пресс-службы мэрии.
Глава района что сказал? Он сказал, я приходил проверить
противопожарную штуку. Полиции, да? То есть этих всех людей привлекли специально продюсеры группы. Черт возьми, чувак какой продуманный, да? Самое главное, и какие ресурсы у него есть для того, чтобы все это организовать, только ради того, чтобы не проводить концерт.
Нет, мы с тобой изначально такую версию рассматривали.
Да,
когда
да.
Еще, помнишь, было непонятно, кто приходил. То ли мэр города, то ли не приходил, то ли глава района. Приходил ли и что говорил.
Давай за голосование закроем.
Давай.
Давайте, друзья. 30 человек у нас проголосовало за эти 5 минут. Друзья, последние вы уже не звонили, да? Значит, смотрите, 21% считает, что это ограничение деятельности подобных артистов поможет.
Угу.
Поможет и как-то остановит возможное развитие всяких нехороших процессов в школах среди подростков. 79% считают, что это не поможет. Вот так вот.
Ну, проголосовало, слушай, у нас так неплохо.
Да, естественно. Вот за 5 минут, по-моему, очень приличное количество у вас проголосовало, и это интересно.
Давай
да?
Успеем принять еще один короткий звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, доброе утро.
Доброе утро, Владимир.
Да, Владимир.
Вы знаете, не надо путать желание силовиков поставить какие-то палочки и выполнение планов мероприятий. Я не думаю, что если действительно соответствует правде появление работников Федеральной службы безопасности на концерте, я не думаю, что это инициатива какой-то местной власти и так далее. Есть план мероприятий, которые они обязаны выполнять. Понимаете?
Тут я понимаю, но... Слушайте, но план мероприятий ведь кто-то составляет, задачи формулирует. Перед тем, как составить план мероприятий, мероприятия зачем выполняются? Ну, там цель. Выполнить мероприятие, количество мероприятий.
Выполнить,
зачем?
Чтобы что?
Да, мы вот об этом с вами говорим. Чтобы что? В данном случае в качестве одной из серьезных версий, чтобы что, да, это версия о том, чтобы, ребят, чтобы не повторялись, каким-то образом предотвратить, я не знаю, профилактические мероприятия, не допустить, поработать с молодежью, оградить его от вредного влияния, чтобы не допустить повторения трагедий, подобных тем, что была в январе в Перми и в Керчи. Да, например. То есть их на самом деле много, я просто два...
Мне вот интересно, во времена Колумбайна тоже эти группы, да, существовали?
Какие группы?
Ну, которые запрещали. Колумбайн в каком, 99-м году?
Слушайте, во всякому времени свой Вивальди. А также...
Нет, просто в школах-то, которые происходили события, они ориентировались на Колумбайн 99-го года, а не на группы Ice Peak или еще какие бы то ни было.
Слушайте, насколько я понимаю, вопросами там закрытия соответствующих групп поклонников Колумбайна в интернете этим занимаются другие люди.
Я не про группы поклонников.
Я вообще тебе говорю, что этим занимаются, насколько я понимаю, другие люди.
Люди,
вот если нужно действовать еще и по этому направлению, говорят нам. Поможет или не поможет, но вот...
Давай завершим этот час, вернемся в 9.05 уже.
Да.
Пермский разворот.
Девять часов шесть минут на часах. Продолжается утренний разворот на Пермском эхе. И Олег Русских.
Екатерина Шафиева в студии. Как обычно, мы в прямом эфире. Еще ближайшие два часа проведем вместе с вами, друзья. Разбирая главные события, новости, интересные материалы. В общем, все то, чтобы вы утро встретили в здоровом настроении. Ну, потому что же зима же. Потому что же надо же быть здоровыми, друзья.
Да.
Потому что главный слоган нашего сегодняшнего эфира – холод, голод, интеллект.
Да.
Вот, да.
Давай про холод, наверное, это как его, пробки, во.
Давайте про дорожную обстановку.
Дорожная сводка. Пробки, ДТП, информация.
Вот час назад еще ДТП не было, а сейчас уже три.
Слушай, ты прям произносишь таким словом, как будто вот еще час назад ни одна атомная станция не взорвалась, а сейчас уже три.
Никогда вот, такого не было, вот опять, да?
Конечно. Легкая дрожь у тебя какая-то в голосе от предчувствия апокалипсиса. На самом деле, друзья, ну да, сколько там баллов?
У меня тут... 6 баллов, и вот три ДТП я уже вижу. Так, одно, начнем с начала, как говорится. Одно на шоссе Космонавтов произошло, вот не указано, к сожалению, какой ряд. Правый ряд. Шоссе Космонавтов как раз чуть-чуть дальше кольца, перекрестка Саверядской, вот этот вот. Там уже копится пробка. Так, где еще у нас, где? Карта плохо обновляется, простите, пожалуйста. А, вот, мое любимое место, это Уинское, как обычно, да? А вот там на съезде... Правый ряд тоже, ДТП произошло. Это недалеко от торгового центра «Карнавал», прямо напротив него произошло. Uh-huh. То есть это такая Мотовилиха-Мотовилиха, где сквер журналистов. Вот там. Там тоже, кстати, копится пробка, потому что там въезд в город для вот этого микрорайона, который называется Ива, да, и там он один. И там деваться-то некуда. И сейчас люди поедут на работу, им будет очень-очень-очень туго. И еще одно, кстати, вчера вот в этом же месте был ДТП, насколько я вижу, это рядом с музеем Диорамы в Мотовилихе, в правом ряду, где мостовая, Мотовилихинский пруд, вот ровно там же вчера было ДТП, вот я вот вчера видела его в том числе, тоже правый ряд. И там тоже, естественно, копится пробка, потому что из Соликамка и так-то стояла утром, а сейчас там вообще вот в этом переезде, где Славяново, 905-го, сейчас там будет совсем тяжело, видимо.
Ну, давайте, кроме этого, где еще серьезное затруднение? Улица Уральская традиционно в это время стоит от рабочего поселка до цирка. Опять же, традиционный треугольник пробок. Стахановское, пересечение Стахановской шоссе космонавтов и пересечение Карпинской столбовой тоже с шоссе космонавтов. Да, там традиционно проблемы в это время. И опять же, традиционные проблемы от Стахановской Куйбышева и Чкалова. Вот так вот. В общем и целом 6 баллов, но, с другой стороны, дороги почищены, видимость хорошая, так что добирайтесь сегодня спокойно, по-моему, все нормально.
Пермский разворот.
Вот еще нам пишут по дорожной информации. Спешила на перекрестке с борцов революции. В чем дело-то, собственно, было? Сломалась газель в правом ряду в город, и долина из-за этого плотно стояла. Помнишь, мы еще в прошлом части смотрели, я говорила, что выглядит это странно.
Смотрите, ну что, давайте дальше. Давайте дальше по темам, по нескольким веселым и не очень. Все начнем. Слушайте, продолжение краснокамской истории. Помнишь, с избиением девочки? Сразу несколько материалов просто появилось в разных изданиях в анализ и в продолжение этой штуки. Я, собственно, почему на этом сосредоточился? Потому что они правда. Вот появился материал у коллег в АИФе. Еще где-то появилась реплика обозревателя Federal Press Михаила Майорова с личным взглядом на эту историю. И еще несколько моментов. Интересно вот что. Да, я сейчас не к самой сути событий. Напоминаю, там была детская драка.
Да.
Пятиклассники, я не знаю, были ли там до этого издевательства, являлись ли те, кого побили, там, знаете, как бывают отверженными в классе, да? Бывает такая. Или это обычная стычка, и не в этом дело. Дело в том, что эта история нарастает как снежный ком. Детская жестокость, мы имеем групповое там фактически избиение пятиклассниками девочки и там и парня какого-то, и так далее, так далее, так далее, так далее, так далее. Мы имеем традиционные для нас попытки школы историю как бы замять. Абсолютно традиционные. Замять, прикрыть ее и каким-то образом, ну, в общем, смягчить для себя. Мы имеем традиционное, опять же, в этой истории желание родителей пострадавших каким-то образом добиться справедливости в их понимании. Мы имеем странную, опять же, позицию Минобра или руководства образовательных учреждений, которое... В общем, высказано, например, соответственно, в официальном сообщении Министерства образования, которое говорит о том, что не установлено умысла по причинению вреда и неприятных отношений между участниками событий. Слушайте, переводить надо на русский язык. Организовано служебное расследование действий сотрудников, та-там-та-там, восстанавливается картина произошедшего. Слушай, как будто, вот ты знаешь, не Минобр нам пресс-релиз пишет, а МВД.
Полиция, да.
Да, да, понимаешь, вот, МВД. Но главный-то вопрос... Этих историй, за что, кстати, спасибо тому же Михаилу Майорову, который никогда не поднимает. Вот в этих историях никто не поднимается. Знаешь, какой? А учителя что-то могли с этим сделать? Я к чему? На сегодняшний день, друзья, смотрите, какая штука. У нас учитель отвечает за все. Он услугу оказывает, замечу. Он оказывает услугу у нас. Вот колбасу режут в магазине. Кофе подают в кафе. И образовательную услугу. Она в том же ряду у нас сейчас стоит. Да, соответственно, раз у нас образовательная услуга стоит в том же самом ряду, то и что? Правильно. Соответствующие меры и законы к ним работают, как будто точно, бы они же оказывают услугу.
Ну, в том же законодательном уровне.
Да, понимаешь? То есть пришел в кафе... Значит, кафе за тебя отвечает.
Да, не если можете... тебя облили кипятком, или ты там именно поскользнулся на мокром полу.
Именно. Подход именно такой. Понимаешь? С учетом того, что, насколько я понимаю, обучение, учение – это не услуга. Но у нас так. А в результате получается замечательная история. Да, понимаешь? То есть учителя отвечают за все, Но при этом, как сказали бы, знаешь, люди, политики, ребята, даете обязательство дойти полномочия. Но полномочий-то учителей нет. Ну, не может школа, понимаешь, то есть, вот если сейчас мы, да, учителей у нас тюкают, не может учитель воздействовать на учеников ничем, кроме авторитета.
И слов.
Да и слов не всех.
Ну, это понятно, что там определенные...
Тональность нельзя, понимаешь, должен быть, учитель должен быть. За 20 тысяч в год, в месяц, ну, хорошо, за 35 с учетом двух ставок и классного руководства.
Ну, это там еще стаж тогда надо выработать, если 35.
Вот за эти деньги учитель должен что? Он должен все. Он должен быть спокоен, он должен быть гениален, он должен быть педагог уровня Макаренко. Понимаешь? Образован на уровне Эйнштейна и еще и спокойно, и еще владеть методиками, педагогикой и психологией на уровне, понимаешь, товарищей Фрейда и Юнга. И ничего не может сделать. То есть, может, тогда, ребят, если мы со школы требуем вот таких историй с учителей...
Давайте им дадим...
Розги.
Возможность распоряжаться.
Розги давайте им дадим, в конце концов. То есть, не может охранник школы, понимаешь, у него нет в полномочиях, например, прервать драку.
Сушеный горох предлагаю выдать еще.
Можно.
Что еще там было?
Все. Все, что угодно. Может быть, так пойти, в конце концов? А то мы все возмущаемся учителями, понимаешь, и школами, которые ничего не могут, а школы ничего не могут.
Слушай, это вот из разряда прошлой темы, да, которую мы обсуждали вот с тобой. Влияет ли музыка, не влияет, надо ограничивать или надо, и так далее.
Это
да?
Просто продолжение.
Это вот продолжение в другом разрезе, но суть-то в одном и том же. Почему, когда родители занимаются своим ребенком, он не ведет себя так, чтобы пришлось потом идти в полицию? Почему?
Слушай, ну это философский вопрос.
Это не философский, это такой...
Слушайте.
Ты ходил со своими детьми в полицию?
Слушайте, а? Подожди секундочку, давайте вот в другую историю, да? Друзья, давайте вот про Краснокамскую историю. Да? Вот,
например,
там учителя по каким-то причинам, я сейчас не беру, что могу, не прервали, как бы, вот драку, не могли.
Ну, видимо, вмешиваться нельзя там.
Вмешиваться?
А как? То есть их, по сути, надо тогда хватать и разнимать.
Подождите,
а это уже нельзя делать.
Наказать не могут, да? Наказать они тоже не могут.
Подбутыльник нельзя, да,
они какую-то, и так далее. Они какую-то вынуждены предлагать какую-то медиацию, понимаешь, какие-то странные...
Возможно, учитель мог бы подойти в вежливой форме, попросить прекратить хулиганить. Вот если только так, возможно, я не знаю... То есть я не учитель, мне сложно здесь судить, потому что сейчас их за любое вот такое вот слово могут снять на YouTube и потом еще травить.
Слушайте, давайте, товарищ Пимики, давайте по-другому. Вот мы сейчас обращаемся к вам как к родителям.
Здесь.
Внимание, как к родителям. Как к родителям. Скажите, пожалуйста, доверили вы, родители, вашему классному руководителю вашего ребенка его наказывать?
Ну, или как-то там.
Принимать решение по его наказанию. Вот там, в школе. Неважно, сделал... Мы пока не знаем, сделал он что-то, не сделал, да? Ну, у нас вот ситуация. Вы, вот классный руководитель спрашивает, можно я вашего буду наказывать? И вы ему должны дать ответ.
Да или нет?
Да или нет? Дайте нам, пожалуйста, вот этот ответ и обоснуйте.
Звонок есть.
Доброе утро.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Андрей.
Как вас зовут? Да, Андрей.
Андрей.
Да-да-да.
В Конституции записано, что любой гражданин может остановить другого и привести его в полицию. Это в Конституции записаны права другого гражданина.
Слушайте.
Он может заступить любое нарушение. Всего доброго.
Да, спасибо.
Спасибо.
Слушайте, уважаемые, вы давайте попробуем ответить на вопрос. Да, как родить? Просто попробуем ответить на вопрос.
Вот еще есть звонок.
Да, давай. Доброе утро.
Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте,
как вас?
Юрий.
Здравствуйте,
Терем.
Юрий. Да. Знаем
вас. По предыдущей теме, поскольку она...
Нет.
Нет, мы уже
нет, у нас,
говорим
Юрий,
о детях.
Ну,
все-таки.
Тогда извините.
Ничего страшного. Спасибо вам большое. Хорошо. Друзья, давайте еще раз. Конкретный вопрос. Вот к вам, говорит классный, можно я буду вашего наказывать? В угол там ставить, на горох, розгами, не знаю, вот наказывать.
За проступки.
За проступки. Или, не знаю, что она понимает за проступки. Вы бы сказали да или нет?
Вот, то есть давай еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Нина.
Да, Нина.
Дело в том, что в педагогике наказание как способ воспитания еще никто не отменял. Поэтому, конечно, да. Конечно, да.
Понятно.
Я воспитала 3 детей. Я проработала 40 лет в школе. Поэтому, конечно, да.
Конечно, да. И вы считаете, что учителей надо наделить такими полномочиями? Сейчас они таких лишены.
Дело в том, что слово, взгляд, интонация, перемена деятельности – это уже наказание. Есть различные способы наказания в педагогике. Совершенно не обязательно это кнут или горох.
А мы сейчас говорим вот именно о таких жестких способах, Нина Алексеевна. Из класса выгнать, в угол поставить.
Вы знаете, ситуации бывают разные. И учитель действует в соответствии с ситуацией.
По-прежнему ваш ответ – да.
Анализировать ситуацию.
Угу, понятно.
На YouTube – это одно. Там ученик всегда снимет в свою пользу.
Угу, понятно, спасибо.
Спасибо, Нина Алексеевна.
2066-066. Вот учитель со стажем нам говорит, что да, безоговорочно. И человек, который воспитал трех детей, безоговорочно, да, доверила бы она. Доверила она эту историю классному руководителю. Что скажете вы, друзья? Доброе утро. А что, не сорвался звонок у нас? Ну, давайте, давайте еще тогда подождем.
2060, давай еще. Угу. Попробуем. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, это Николай Борисович.
Да.
Вот мы когда росли, тоже там, вы говорите, музыка влияет. У нас тоже музыка, и Битлы, и у нас...
Нет, Николай, мы не про музыку.
Нет, я имею в виду про родителей. Это все зависит от родителей.
Николай, у нас просто мы очень мало времени, да или нет?
Мы боялись даже...
Нет, Николай, извините,
ладно,
пожалуйста.
На рекламу надо
друзья,
прерваться.
Вопрос прямой, да? Мы сейчас после рекламы еще раз примем. Доверили вы бы вы вашему классному руководителю в школе у вашего ребенка наказывать вашего ребенка? Скажите, да или нет? Реклама.
Пермский разворот.
Часов 22 минуты на часах продолжается утренний разворот на Пермском эхе.
Да,
Русский.
Да, Екатерина Шафиева в студии. Мы продолжаем разговаривать с вами, уважаемые радиослушатели. При этом просим вас ответить на совершенно конкретный вопрос. Мы по следам краснокамской истории в краснокамской школе, где одноклассники избили девочку, и там еще, по-моему, парня. В общем, там сложная такая история, а учителя при этом, как получается, судя по ситуации, не в состоянии, чтобы это ни было предпринять. Не могут ничего сделать согласно сегодняшним, в общем, законам и согласно сегодняшней, ну, как бы это сказать, педагогико-применительной практики. И мы вас спрашиваем, уважаемые радиослушатели, доверили бы вы, сказали бы, приходит к вам классный руководитель, Мария Ивановна, вашего ребенка, и говорит, слушайте, товарищи родители, дайте я буду наказывать вашего сорванца. Буду наказывать, жестко буду наказывать, потому что ваш сорванец. Неважно почему. Вы бы сказали, да или нет. Доверили бы вы классному руководителю вот эту историю? Просто вот да или нет. 2066-066, телефон нашей студии. Слушай, давай поголосуем.
Давай.
Давайте поголосуем, друзья. Если бы вы доверили классному руководителю наказывать вашего ребенка, сына, дочь, неважно, то ваш телефон...
207-05-15.
У тебя все равно лучше получается, потому что... Да, а если вы не доверяете таким образом, и говорите, что только я могу сделать, да, вообще, то ваш телефон...
207-05-25.
Поехали тогда, друзья. Значит, итак, доверили бы учителю, классному руководителю наказывать вашего ребенка 207-05-15, не доверили бы 207-05-25. Погнали. Так, а теперь телефонные звонки.
Давай.
Давай, сейчас нам кто-нибудь, сейчас нам Алексей Борисович расскажет, толкнет речугу-то.
Здравствуйте.
Да, алло, да.
Давайте, вот, зажигайте.
Маленький пример. Вот я учился в 80-е годы, у нас был прекрасный педагог, женщина Людмила Нуга, но она училась при Сталине. Понимаете, вот проблема в чем? Вот вы врачей раз в 5 лет переучиваете, новые технологии. Но проблема всего, что произошло с КПСС в свое время? Мир идет вперед, колоссальными темпами.
Да, Алексей Борисович.
Меня-то, ну, у нас, к сожалению, педагоги заканчивали 30-40 лет назад. Сегодня дети, они в Ютубе сидят, там совершенно все другое. Вот, к сожалению, мы повторим судьбу КПСС. Почему? Те не шли на реформы, не хотели
идти. Да, да, Алексей Иванович.
Сидят и так далее. То есть,
поэтому... Спасибо, спасибо. В то время, как на днях очередной зонд приземлился на поверхность Марса, у нас по-прежнему так, да. Понимаем звонок.
Звонок. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Доброе утро, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Значит, никто, кроме меня, моего ребенка наказывать не может.
Угу. То есть вы говорите нет?
Конечно, нет. Но, значит, ставя вот так вот вопрос, значит, учитель для детей в школе — это в любом случае источник силы. Они
конечно.
В любом случае, но за редким исключением, когда уж там совсем ребята, ну, так скажем, своеобразные, для которых нет авторитетов, для среднестатистического школьника, значит, учитель — это, значит, все равно сильная личность, которой она будет прислушиваться. Наказывать нет, но вмешиваться в ситуации такие, например, как тем более там идет физическое насилие, учитель обязан просто.
Каким образом? Но у него нет...
Пришла,
оп.
Значит, руками помахала, значит, сказала, ну-ка быстро прекратите.
Ну, послали ее после этого,
Ну, а каким образом вы предлагаете, чтобы она... То есть
я
она
его...
стоит в стороне, ну, хорошо. Значит, пришла, крикнула, сейчас я вызываю милицию, всем стоять, никому не двигаться. Ну, драку нужно прекращать.
Конечно, чтобы она конечно. То есть, понимаете, получается, что единственное, что может, и тут я, да, единственное, что может учитель, это вызвать полицию.
Ну, да, но тем не менее... стоять безучастно и смотреть на, значит, на физическое насилие учитель не должен. Ну, как и любой.
Ребят, но человек. Да, спасибо огромное. Но
спасибо.
Вы же понимаете, что вот я сейчас не говорю там про репутационные, там, личностные авторитеты и так далее, и так далее, и так далее. Но вы же понимаете, что не может полиция по любому поводу и вообще эти истории формальные не полицейские, друзья. Не полицейский. 2066-066, телефон нашей студии. Вайбер у нас, естественно, работает.
973-0...
870
тысяч.
Да,
здравствуйте, спасибо. Вы в эфире, как вас зовут?
Да.
Здравствуйте, Александр меня зовут. Я считаю, что учитель, вот, ну как понять, наказывать? Бить там линейкой по голове, конечно, нет. Но разнять она должна была, разнять.
Слушайте, давайте, Александр, мы все-таки задавали вопрос, Александр, давайте в режиме диалога, хорошо? Мы все-таки задаем вопрос не кто что должен был сделать, а что бы сделали вы, конкретно вы как родитель.
Не-не-не,
вы разрешили бы учителю
наказать своего ребенка?
Провинившегося ребенка.
Не по вашему мнению провинившегося, а по его.
Ну, каким образом наказать?
Неважно, это вы потом, вы скажите да или нет.
В угол поставить?
Не знаю.
Да.
А, конечно, в угол поставить,
в угол, да. Родителей, школу.
Да, хорошо, понятно, спасибо. Спасибо.
Мы сейчас не обсуждаем, что должна... Вот уже третий человек, который звонит, что должен был сделать учитель.
Мы сейчас не про это,
вот,
друзья.
Вот встаньте на ее место и тогда поговорите. А мы вас спрашиваем, как вы на своем месте
да,
поступили.
Да, вы-то настроены? Да, готовы вы дать учителю такие полномочия или нет?
Вот. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Доброе утро, хорошего дня, эфира.
Да, Иван. Да, Иван, слушаем.
Олег, ну, я, допустим, как родитель, не против, если учитель наказывает моего ребенка за совершенный им там проступок какой-либо. Но, конечно, в рамках разумного это все должно быть. То есть не нужно в крайности бросаться. Педагог, он на то и педагог, чтобы выбирать правильную мотивацию для ученика и также правильное наказание, если он что-то...
Но в целом вы не против, Иван?
Я не против, только я повторяю, в рамках разумного. И, конечно, общение мое, просто у меня мама педагогом была в свое время, и я считаю, что все это надо начинать из дома. То есть я, как родитель, должен привить уважение к учителю моего ребенка.
Спасибо, угу. Спасибо. Смотрите, спасибо, по голосованию, друзья.
Остановим?
Да, конечно, у нас не так много, как на тему музыкальную проголосовали. Ну, понятно, сложная история, конечно, сложно так принять решение быстро и однозначно. И, собственно, и голоса поделились практически напополам. 44-55.
Угу.
44 доверили бы, 55%, я имею в виду, 55% не доверили бы. Вот так вот. Вот такая история. Слушайте, ну, то есть, а речь-то идет именно об этом. То есть, вопрос о доверии и недоверии фактически учителю.
Ну, и самой школе, как институту в том числе.
Конечно. Конечно, если 55%, да, и примерно такая же, наверное, и примерно половина, там, наверное, меньше, там, треть, наверное, из звонивших не готовы доверить учителю и школе такой сложный, серьезный вопрос, как наказание своего ребенка, это, в общем, разговор о доверии к институту.
Вообще, то есть, а вы вообще в школу-то отдавали, когда ребенка доверяли?
А есть вариант, что ли?
Нет, доверяли.
Подожди, или доверяли. А варианты какие-то есть? Ну, не отдавать? Нет. Ну, практически там для там 1%, 5,5% населения.
Нет, сейчас существуют варианты домашнего обучения. Проблема территориального признака. То есть, если раньше школу можно было там более-менее выбрать, сейчас это практически невозможно. Вот. Ну, не всем. Не всем. 90% не могут себе школу выбрать. Они идут в ту, которая есть в районе.
Да, это понятно. Она по другим причинам не выбирают-то. Понимаешь, они же выбрать-то бы можно, но жизнь не позволяет.
Ну да. Давай на новости прервемся. И
давайте, друзья,
к нам
поменяем уже тему. Да.
Присоединится.
Пермский разворот.
Радости жизни. С Натальей Тиньковской.
9:35 на часах, утренний разворот на Пермском эхе. И к нам...
Под странное зловещее хихиканье к нам приходит Наталья Тиньковская. Наталья, привет. Вот и все. Все, рубрика «Радости жизни» закончилась. Наталья Тиньковская не может говорить. Это достижение.
Мистер Угрюмость. Я просто застывшая после сегодняшних вот таких твоих заявлений о том, что у вас сегодня только холод, голод и что еще там было? Интеллект.
Интеллект.
Вот. А я к вам врываюсь как раз с горячими.
Не кричи. Врывайся к нам. Ты врывайся к нам тихо.
Нежно, ласково. И души тоже
да,
так же.
Да, и еще раз вошла. Понимаешь? Да,
конечно.
Давай, эротично.
Так.
Рассказывай.
Время 9:30 утра, вы что?
Слушайте, кто...
Кто еще проснулся? Я вот не проснулась, еще просыпаюсь обычно после эфира.
Да, ну, ты же понимаешь, кто празднику в данном случае рад, тот готовится заранее.
Нет, у нас стоит, на самом деле, такая атмосфера тепла, я ворвалась, на самом деле, с холода, и поэтому это все оправдано, но я вам принесла горячие новости. Хотя мне очень хотелось подключиться, знаете, к какой теме? Вы только что затронули вот это строительство, сами знаете, где, сами рассказывали, где киосков.
О, ну
конечно, это, ну, да. Но я вас хочу к другим киоскам.
Давай.
Вот у нас некая радость. Мы нашли, куда все киоски убрали с площади Дружбы. И знаете, куда?
Да.
Не очень далеко, кстати. На перекресток Студенческой и бульвара Гагарина. Мы походили по этому якобы рыночку, который должен был функционировать по мысли организаторов. И очень удивились. Только вода. Все, остальное все закрыто. И поняли, не намоленное место, и увы-увы. Но киоски стоят все такие же, значит, раскрашенные, с призывами там «покупайте», «подходите», ну и прочее-прочее.
Слушай, мне кажется, что это не с дружбой. Мне кажется, что больше...
Может быть, да? Олежек, узнали.
Именно с дружбой, да. Поэтому, ну, конечно, там, конечно, место не намоленное. Кто там еще купит?
Вот
туда
в том-то и дело.
Кто-то ходит.
Туда подъехать невозможно. Там, в общем-то, и непроходное место.
Слушай, ты лучше расскажи, а там же на площади Дружбы, потрясая планами, методиками и графиками благоустройства города, соответствующие чиновники обещали организовать там благоустроенный рай на отдельно взятой территории. А там что на площади Дружбы-то сейчас?
Ничего.
То есть холод, голод,
ну,
и ни капли интеллекта, да?
Хотя в планах мы видели на графическом изображении, как будет продолжаться вот эта улица Крупской.
Ну,
вот
в смысле, прямо, аллея. Да,
конечно, да. И вот эта бульварная часть, она должна быть уже как-то очень даже красиво. С лавочками, с фонариками, я не знаю, насчет шариков, но тем не менее. Там,
то есть, там должно, вместо рынка, там должно появиться что?
Типа бульварного кольца.
Типа бульварчика, да,
конечно,
такого, да?
Но там... С клумбочками.
Но там пока, начиная с весны, насколько я понимаю,
да, Божья благодать.
Там по-прежнему поземка.
Ну, да. Почему с весны? Там 1 июля должны были все убрать, они убрали. Вот. И вот куда перетащили, мы долго искали. Кстати, в наших поисках мы нашли еще нечто. Мы, например, нашли, сначала думали, как раз вот это те самые киоски, а оказалось нет. Оказалось, со всего города вот эти киоски перетащили, и на Весиме образовалась ярмарочка. Да. Это тоже новость. Кстати, вот, любопытная такая ярмарочка, потому что там, где кольцо трамвайное, там стояли свечки, ну, то есть сгоревшие дома. Вот, стояли так вот, вот в неприглядном виде, собирая всех окрестных собачек, я не знаю, там еще какую живность, и портили не только пейзаж, но и проход.
Ярмарка-то самостийная?
Нет, ярмарка с огромной вывеской, и мы не видели самого хозяина вот этих киосков, но там активно идут работы по подключению электричества, значит, там по прокладыванию дорожек.
Слушайте, главное, стоит частная земля, это все частная инициатива? Или это...
нам сказали частник.
Частник.
Да, но, видимо, по согласованию. Ну,
нет, смотрите, друзья, что происходит, опять же, да, что мы видим? Да, мы видим, что муниципалитет, да, то есть районные администрации, со своими историями про регулирование торговли, да, нестационарной, вот этих всех рынков, киосков и всего прочего, они, в общем, что добились? Что вот этот мелкий бизнес, вот эти торговцы, они стремительно утекают на частные земли, там, до которых рука муниципального там городского чиновника дотянуться не в состоянии. Ну, пока, во всяком случае, да. То есть там же не придомовые территории, там просто участки. Mm-hmm. И они на этих участках располагают вот такие вот истории. То есть мини-рынок. Там в чем проблема-то? С одной стороны, то есть, поскольку спрос есть, да, рынки туда перетекают. А проблема в чем? Вопросы регулирования благоустройства, контроля за и прочими историями в таких местах значительно сложнее, чем на муниципальных землях.
Прихватить их труднее, конечно.
Да, конечно.
Да. А интересно, какой знак ты поставишь, плюс или минус?
А я никаких знаков, я никакой знак не ставлю. Да, да.
Конечно, ты констатируешь, что
конечно.
Да, вот сюда. Хорошо, еще одна констатация. Факты на улице Куйбышева, там, где дом с Есениным. Вы видели, как сейчас все изменилось? Сначала там площадочка была выровнена после сноса вот этого долгостроя, а потом там вырос целый ряд киосков, прямо в ряд, вот такие вот одинаковые, целый квартал образовался именно из киосочков.
Да, конечно, вот. Потому что там обещали дом построить, но обещали, что, как нам совершенно различно пишут радиослушатели, не значит жениться. Значительно выгоднее поставить, опять же, ребят, значительно выгоднее поставить такие штуки, потому что все очень просто. На любом мини-рынке условно, ну, то есть продукты на 20% дешевле, все.
Угу, ну, это не магазин, там не надо большую аренду, много сотрудников.
Есть разные варианты, кто-то с этим может согласиться, кто не согласится, но в среднем это так.
Да, но
и люди это знают. Все.
Дайте-ка я вас разверну.
Давай, разверни.
Конечно,
нас.
Потому что мы вчера с удовольствием прошлись по тем местам, которые уже просто веют на нас Новым годом.
Ты вчера с этим, с Дедом Морозом-то пообщалась, нет вообще?
Знаете, да.
Что ты?
Олег Вадимович, давай я лучше тебе расскажу, как мы
ходили. Ты сейчас скажи, что ты не веришь в Деда Мороза.
Так сейчас вопрос ставишь?
Да, вот так мы сейчас ставим четко вопрос, прям вот,
понимаете, я вчера поверила в
по-коммунистически.
В чудеса. А будет там рядом Дед Мороз или нет?
С чудесами?
Не знаю. С чудесами, конечно.
Зависит потому, от размера чудес.
Мы побывали в Музее современного искусства на выставке «Новое состояние живого». Побывали мы
как до выставка того, как называется?
Все. «Новое состояние живого». Вот так вот.
А кто там живой?
А вот живая считается планета, а все остальное перетекающее и вытекающее. Ага. То есть как бы там идет обсуждение, ну уже идет обсуждение и конференция по проникновению искусства, науки в условиях стремительной трансформации мира. Так вот, почему мы в чудеса поверили? Потому что первое, во что мы вот так вот лбом уперлись, это были скульптурные портреты.
Кого?
Которые людей.
Каких
реальных.
Людей?
Нам сказали, ну смотрите, наш геном в открытом доступе, потому что художница создала эти портреты по нашим ДНК. Вот из сокурка взятые, из жвачек и прочее. И вот они почти такие реальные.
Слушай, понимаешь, в моей, я надеюсь, что и сейчас то же самое, да, в кабинете археологии, да и в любом, собственно, историческом кабинете школы в советские времена, а сейчас в кабинете археологии точно не остались, стояли эти самые, как они? Головы неандертальцев.
А, да.
Конечно.
Помните такие, да? Прикольно. Ну, то есть, что-то безо всякого ДНК обходили, знаете ли.
А вот сейчас там черты даже можно...
Неандертальца?
Так, не знаю, кого ты увидишь. Но там вполне такие реальные люди, реальные портреты.
То есть художница подходила и подбирала окурки.
Да, и, по-моему, там такие вот коробочки, которые разложены прям с конкретными. Ну, музей же современного искусства.
Не, мне же интересно, что-то.
Они могут себе позволить все, что угодно. И там и жвачка, и окурочки, ну, что там еще? Где может наша ДНК остаться?
Да везде. Щетки,
может быть. Вот, конечно, знаю, конечно. Щетка. Но нас больше всего, ребят, поразили грибы. Грибы? В разном проявлении. Вот, можно говорить... Ну,
я чувствую, Тиньковская-то, я чувствую, грибочков там дают. Даже попробовать дают, что ли?
Нет. Попробовать можно было на них сделать картину разными красками. Попробовать можно было выгравировать все, что угодно. Но там с особым смыслом это все делалось, на особом мастер-классе. Но мы увидели, например, капсулу славянских художников, которые можно к этим грибам подключить. То есть залезаешь внутрь, ложишься.
Гриба.
Гриба в том числе.
И чего?
Да, и как это все идет, взаимопроникновение твоего организма.
Во что?
В суть земли, и в том числе вот в эту грибницу. То есть все, что ты себе нафантазируешь, но тебе еще подскажут, как это сделать.
То есть, ребят, Курехин был не только художник, но и пророк. То есть когда он говорил, что Ленин гриб, он фактически вот предвосхитил историю с Натальей Тиньковской.
Кто-то полезет в камеру специально и будет изображать из себя гриб.
То есть там грибница, думать, понимаешь?
Как, да, как да, же да, я да, там да. прорастаю?
Слушай, конечно, и аватар.
Да.
Да.
То есть нужно вставить хвост... То есть вы понимаете, да, рецепт записан? Нужно залезть в гриб, вставить хвост в землю и подключиться к информационному полю планеты.
Конечно, конечно. Почувствовать этот искусственный интеллект, который внутри тебя.
Скажи мне,
пирожки с
грибами, пожалуйста, ты давно меняла модель шапочки из фольги свежей? А между прочим, музей современного искусства рядом между трех телевышек. Ты представляешь, как там давит психотронное излучение?
Так вот в чем дело. Да.
Конечно.
На протяжении последних 20 лет Олег Вадимович меня всегда в чем-то подозревает.
Я не подозреваю, я спрашиваю.
Ну, конечно.
Нет, ну, подожди. Вы же поймите, там площадь... То есть, вы представьте себе, там же треугольник, там же кошмар. Там вот на Крупской башне, да, на Технической и возле Искры.
Понимаешь? Авторадио еще туда же.
Ну, авторадио маленькое уже, там не то. Там уже вот 90, там уже отставшая пушка-то, психотрон. А вот здесь у них как раз пересечение.
Связистов на тебя нет. Связистов на тебя нет, потому что нам как-то долго и объясняли, когда была установка вот на Крупской 2 нашей телебашечки, и там все объясняли, где есть что, что нигде есть, чего бояться, чего не бояться. Вот, поэтому не знаю, но музей современного искусства, думаю, там появился не случайно. Вот это я вывод
Наташа, вот этого слушай, делаю. Раньше колбасы не боялись, а сейчас боятся.
Почему колбасы всегда боялись?
Не всегда.
Да ладно,
докторская-то она специально была сделана для оздоровления.
Я для тех, кто раньше времен, я помню, что во времена паршивого питания 80-е очень популярны были статьи в газетах по типу там «Колбаса – красная смерть», понимаешь, там «Соль – белая смерть», «Сахар – сладкая смерть», вот «Гречка – мелкая смерть», «Мыло – скользкая смерть», ну и так далее, и так далее.
Конечно, я думаю, что про колбасу тоже будет музей современного искусства, поэтому, чтобы вы взаимопроникли.
Минутка у тебя, Наташа, да. Давай.
Науки в условиях стремительной трансформации мира почувствовали на себе, на примере колбасы, грибов и прочего-прочего, вам туда прямая дорожка. А я успею еще сейчас свеженькую-свеженькую новость.
Да. Одну?
Да,
минуту
конечно,
у тебя.
Только одну. Да. В Хохловке могут появиться новые экспозиции из быта 19 века. Для меня вот это очень даже радостно.
Зимой все равно не появится.
Ну почему? Дело в том, что сотрудники-то ведь, они не сидят сложа лапки.
Подожди.
Они вот были в экспедиции.
Подожди секундочку. Они привезут избу, они же ее зимой ставить не будут?
Не будут, но все. Они приехали с хорошей новостью, например, из деревни Красный Луг Суксунского района, вот эти самые музейные работники, они там обнаружили марийскую усадьбу необычной планировки конца 19 века. В доме сохранились и предметы быта, несмотря на то, что в нем, в общем-то, никто не жил. И с хозяевами сейчас ведутся переговоры, и у нас будет необычная марийская вот такая избушка, потому что на самом деле я считаю, что когда пополняются вот такие музеи, это просто, вот, знаете, крупинки нашего искусства. Что?
Какого села?
Красный Луг Суксунского района.
Друзья, если среди наших, конечно, если среди наших слушателей есть нормальные консультанты, юристы и риэлторы, срочно съездите в деревню Красный Луг, помогите переговорам. Так сказать, процессу. Чтобы никто не ушел обиженным из этой, с этой усадьбы, конечно, понимаешь? А люди, глядишь, потом в Москву переедут.
Да, если это действительно будет считаться, что это изба уникальная и прочее, прочее.
Но они же,
прочее.
Ее выкупить должны.
Да, а вдруг вот сейчас ты скажешь, а ее как вот не наши выкупят?
Какие не наши-то? Кто не наши?
Не пермские.
А какие не пермские?
А вот
какие,
ты понимаешь, слушают тебя и прислушиваются.
И приедут шпионы. Наталья, слушай, ну вот ей-богу, мы не зря...
Пойдем сложим по паре шапочек из фольги.
Кстати, да, друзья, мы отправляемся срочно менять шапочки из фольги, вас оставляем на 15 минут, вернемся после 10 в эту студию. Должны у нас быть гости, друзья, так что не переключайтесь, слушайте нас.
Пермский разворот.
Часов 6 минут на часах, и это утренний разворот на Пермском эхе. У микрофонов Олег Русских.
Екатерина Шафиева в студии. Друзья, мы по-прежнему с вами в прямом эфире. И ближайший час проведем вместе с вами. Как мы и обещали, в этот час у нас будет некоторая спортивная тема. К нам в гости, друзья, придет директор, как это точно называется, КГАУ. Центр спортивной подготовки Петр Перминов, он уже практически в студии, друзья, и мы будем разговаривать о разных, может быть, итогах спортивного года, хотя, может быть, в конце ноября это немножко рано, но подведем итоги и планы, друзья, планы, в том числе, был же недавно общественный совет, да, Катя, по спорту при губернаторе, в том числе, как нам говорят, будет новый порядок распределение субсидий спортивным федерациям. И на эту тему мы, собственно, будем разговаривать с нашими гостями. Мы ведь не должны сейчас дорожную обстановку с тобой рассматривать, а перенесем это дело на полчаса.
Перенесем.
У нас в студии уже Петр Перминов. Доброе утро.
Доброе утро.
Вот, замечательно, вас слышно. Вот, это очень здорово. Потом мы еще, уважаемые радиослушатели, после разговора, надеемся, что мы наберем Сергея Богуславского, тоже с ним пообщаемся на эту тему. Будет у нас разный спектр мнений. Петр, рассказывайте. Начинайте вот с этого главного вопроса. Тут же главный вопрос. Деньги, говорят, деньги.
Давайте начнем, да, с главного вопроса. Это поддержка наших федераций, проведение всех соревнований, учебно-тренировочных сборов наших лучших спортсменов. Эта тема очень острая, она волнует всех наших спортсменов, всех профессионалов по итогам этого года и на следующий год. Начну с небольшой предыстории. Всегда эта тема, она была на острие, и проанализировав предыдущую работу, мы увидели интересный аспект, что никакой системы практически нету по распределению тех или иных лимитов субсидий по федерациям. Зачастую это было субъективное решение должностных лиц, сложившаяся традиция по поддержке тех или иных видов спорта. Вот. Поэтому, чтобы уйти от этого субъективизма, мы решили создать систему.
Слушайте, а у нас сколько федераций?
102.
Официально зарегистрированы, да, 102 федерации.
А из них живых?
Из них живых 102.
102 живые.
Да, 102 живые.
И все они как бы немножко претендуют на, в том числе, на государственную поддержку.
Именно так.
102. А денег у нас на все?
Денег у нас на все немного. Причем эта сумма не увеличивается уже, ну, наверное, года 4. Эта сумма остается прежней. Это 137 миллионов, которые мы направляем именно на поддержку федерации.
На 102 федерации.
На 102 федерации, да.
Слушайте, мне кажется, что вы здесь, вот вам, как вы не развернетесь, мне кажется, что вы, в общем, распределяете-то, ну, не очень, ну, копеечку вы делите напополам, в общем, разрубаете, нет?
Ну, так и получается, да. То есть федерации по итогам года присылают свои заявки в единый календарный план спортивных мероприятий. Мероприятий всегда больше. Федерация всегда планирует множество участий в соревнованиях, множество проведений соревнований на территориях Пермского края, учебно-тренировочные сборы для наших сборников, конечно, их больше. То есть по заявкам на 2018 год таких мероприятий почти 3000.
Угу.
почти 3000. Нам удалось в этом году просубсидировать, помочь в той или иной степени провести 1780 только.
Это я просто... Я сейчас вот эту сумму в 137 миллионов на 102 федерации на 1700 мероприятий. Понимаешь, да? То есть, друзья, мы поделим, и получается, что у нас копейки на каждое.
80 тысяч на мероприятие получается, там с небольшим отклонением, да? То есть, когда мы говорим о выезде, там, например, двух-трех там, борцов, например, боксеров, ну, как-то мы еще уложимся в это. Но когда выезжает команда гандболистов, баскетболистов, футболистов, то, ну, согласитесь, это не те деньги, которые, на которые мы можем вывести команду. Мы вывозим их, мы их размещаем, мы их должны накормить там, в конце концов, да? Ну, это не те деньги. А если вести речь о приеме какого-то соревнования здесь, у нас, в Пермском крае, не только нашего краевого, мы уж как-нибудь справимся, да? У нас есть спортивные школы, у нас есть спортивные объекты, как-то мы справимся. Но когда мы привозим, например, к себе соревнования Приволжского округа, ну, это не те деньги, на которые мы можем принять достойно. А о пермском гостеприимстве...
Международные как проводят тогда?
Международные — это отдельная тема, да. Это отдельная статья, это отдельная тема, да, это больная тема, потому что мы все знаем, что с одной стороны это и престиж края, да, с другой стороны это значительные расходы, которые мы несем для того, чтобы достойно принять иностранных наших гостей, и Пермь должна на уровне там, Российской Федерации выступить очень достойно, тем более у нас есть всегда наши соперники, та же Казань, тот же Екатеринбург, которые всегда с удовольствием и с радостью примут любое спортивное мероприятие.
Слушайте, скажите, пожалуйста, ну вот если на протяжении, получается, 18-го года и даже 17-го, Максим Решетников в том числе, да, и ключевые фигуры краевого правительства, региональных властей, они неоднократно декларировали поддержку развития спорта, в том числе массового спорта, то есть в том числе, насколько я понимаю, тех самых федераций. То есть разговор о каком-то резком увеличении финансирования не идет на сегодняшний день.
Речь идет, конечно, о увеличении, но оно идет по другим статьям, не те, которые направляются в Центр спортивной подготовки. Мы все-таки ведем больше речь о поддержке федерации, поддержке, скажем так, профессионального, такого любительского спорта, где мы говорим о наших...
или любительского?
Ну, видите, статус профессионалов у нас, он вообще еще не определен практически законодательстве, очень сложно говорить. Например, те же там футбольные клубы, только один клуб премьер-лиги носит статус профессиональный, все остальные даже еще в этом не оформлены. Поэтому называть профессионалами людей, которые добывают золотые медали на первенстве России, Европы, ну...
При этом числись в общественных организациях.
При этом числись, да. Ну, как бы, вот да. Очень сложная тема, наверное...
Хорошо, не будем.
Вот. У нас появляются просто другие, да, у нас появляются другие статьи поддержки, когда мы проводим прекраснейший нынче фестиваль «Тренер нашего двора», да, когда у нас действительно весь край формировал команды по видам спорта, значит, был отбор в районах, и потом финал проводили здесь, в Перми, да, это огромнейший резонанс. То есть вот это, я считаю, поддержка. Направляется отдельная статья «Деньги на физкультурно-массовые мероприятия». Это отдельная статья, это не в рамках поддержки федерации, да. И мы знаем там большие там, беговые события, которые у нас проходят, да. Вот. Соответственно, это сельские игры, когда мы тоже принимаем участие, когда мы поддерживаем наших ребят. Вот, поэтому...
Спасибо.
Я все-таки хочу ближе к критериям, да, а не к тому, какие виды спорта у нас существуют в Пермском крае. У нас игра в шарики, по-моему, даже есть, если не ошибаюсь.
И танк ты имеешь в виду?
Да. Вот. Так вот, как изменится-то эта схема все-таки? Потому что я так поняла, что сейчас будет другая система финансирования по причине... Какой?
Система финансирования останется прежней. Средства из бюджета направлены в Центр спортивной подготовки. И в тех лимитах, которые выделены на федерацию, именно центр оплачивает расходы наших спортсменов. Изменятся критерии, по которым мы отбираем и распределяем те или иные лимиты по федерации.
Вот.
Критерии взяли довольно простые и понятные. Два критерия, скажем так, менее изменяемые, да, это олимпийские виды спорта или неолимпийские. И второй критерий – это прикладные виды спорта.
С, олимпийскими вроде понятно, да. С прикладными.
Да. У нас точно так же есть приказ Министерства спорта Российской Федерации, да, где выделены те или иные прикладные виды спорта. И на Совете по спорту этот критерий нашел поддержку, потому что было высказано мнение, что, коллеги, мы правильно делаем, мы ставим этот критерий. В конце концов, именно из этих видов спорта в нашу армию вообще-то ребята уходят. Но обладая теми или иными навыками там автодела, мотокросса, авиа, там...
Слушайте, а киберспорт?
Киберспорт
Скоро станет олимпийским
спортом. Не, понимаешь, мне кажется, что он в современной эпохе он прикладной, что ни на есть. А как же правильное управление дронами, а роботами? Очень прикладной вид спорта, нет?
Очень прикладной. Пока он не вошел в перечень прикладных видов спорта. Надо напомнить, что киберспорт у нас, по-моему, 7 игр там участвует, и они не носят агрессивный характер. Исключены там популярные различные Counter-Strike, они исключены из этого перечня. Поэтому вот киберспорт пока в таком зачаточном состоянии. И на форуме, на спортивном форуме в Ульяновске с президентом федерации мы встречались, разговаривали. Он говорит, что как бы дано начало развитию киберспорта, но они еще только в самом начале.
Да.
Это два неизменяемых, скажем, да, слабо изменяемых, да, параметра. И три те параметра, которые федерации могут и изменять, те, которые за счет своей деятельности добавят себе в копилку тех или иных субсидий, это результативность, то есть это победы на мире, на Европе, на России, это массовость вида спорта, привлечение новых спортсменов, привлечение ребят, любителей занятий этого вида спорта, и, наверное, один из самых критериев, который вызывал споры, это зрелищность вида спорта. Не секрет, что у нас вот по итогам года работы, да, с федерацией, с проведением мероприятий, соревнований, мы видим, что некоторые виды спорта вообще не стремятся как-то привлекать к себе сторонников, заинтересовывать своим видом спорта. Зачастую соревнования проходят для спортсмена и тренера. Вообще никого нету. Вот. Поэтому Максим Геннадьевич на одной из встреч еще весной сказал, что зрелищность нужна. Нужно, чтобы у нас люди знали, хотя бы о 102 федерации, чтобы знали, что у нас есть такие виды спорта, они культивируются. Люди должны приходить. Это можно организовать как трибунами. Понятно, что не везде можно трибуны какие-то поставить, да, но в то же время мы понимаем сейчас в сферу развития там IT-технологий, да, организовать какую-то трансляцию там на YouTube-канал, в Инстаграме и тем самым привлечь наших пермяков, да, посмотреть хотя бы удаленно, но посмотреть это событие, попереживать за наших спортсменов, но этого тоже показывает свою заинтересованность в том или ином виде спорта. Поэтому, создав вот эти критерии и оцифровав их, мы видим, да, технические отчеты судей, когда у нас будет присутствие, сколько зрителей, те же просмотры на YouTube каналов, да, сколько у нас возможно. У нас результативность также по техническим отчетам, массовость у нас тоже по статистике у нас есть. Поэтому вот применяя уже такие объективные параметры, мы распределяем федерации по четырем группам. Соответственно, первая, вторая группа федераций попадают те, кто там 4 и более параметров, критерия соответствуют. Там во вторую группу 3 параметра, или это олимпийский вид спорта, плюс это там один из параметров. Вот. Ну, а в третью-четвертую попадают те, кто, соответственно, не соответствует этим параметрам.
А вот смотрите, Петр, вы сказали именно о зрелищности, да, чтобы люди ходили. А вопрос в том, на людей... Ни на вас, ни на меня, ни на остальных пермяков информация с неба не падает, и мы не экстрасенсы. А если федерация не присылает никуда информацию о своем существовании и о своих соревнованиях, то, естественно, никто об этом знать не будет. Проблема-то тут в чем? В коммуникации, в федерации, в принимающей стороне. У нас есть сайт Министерства спорта, сайт ЦСП, и там есть и календари, и эти афиши, и так далее. Что я вижу на сайте ЦСП, если его открыть? Гандбол, баскетбол, футбол, если футбольный сезон, ну, сейчас нету, хоккей, что еще? И там пауэрлифтинг вот недавно появился. И
бодибилдинг, да, проводят, да.
Это вот и концерты дальше уже, это я не считаю. Остальные-то где? У нас есть тут тьма целая федераций. Тьма по сравнению с тем, что выкладывается. И про них я там нигде не вижу. Очень редко бывает там на сайте Министерства спорта, что-то где-то там выцепило, видимо, Министерство спорта, и выкладывает. Но это тоже далеко не всегда происходит.
Как здесь с тобой? Ну, это да, это наша боль, это начало работы, да, которую мы положили нынче летом, когда на сайте ЦСП мы активно стали пропагандировать афишу мероприятий, прорабатывали с федерациями о том, что, коллеги, проинформируйте нас, дайте информацию о том, что вы будете проводить. Это же у вас зачастую красивое мероприятие, где можно поучаствовать зрителям, попереживать, взять с собой ребенка, показать какой-то вид спорта. Может быть, это ему понравится, да, может быть, он пойдет в этот вид спорта. Но с федерациями пока это очень сложная работа. Слушайте,
проходит. А как вы собираетесь, ну вот, например, да, давайте предположим, я не знаю, возьмем федерацию какую-нибудь, ну, достаточно экзотичную.
Корэш, борьба на поясах.
Го! Да? Нет, го. С Корэшем тут другое, там, хорошо. Слушай, там в соответствующих районах куча народу, ладно, наверняка ходит на соответствующих. Го! Да, а вот представим себе, пришли к вам люди из федерации Го, да, и говорят, мы хотим провести турнир, нам нужно... 200 тысяч рублей. Я сейчас вот просто из головы придумываю. 200 тысяч рублей. Вы говорите так, вид спорта не олимпийский, не прикладной. Значит,
не
ребят...
Зрелищный.
Нет, чтобы вам получить 200 тысяч рублей, вам нужно обеспечить сколько зрителей на турнире?
С ГО попроще, ну и с подобными экзотическими видами спорта, да, они у нас все равно попадают в четвертую группу поддержки, да, на них мы все равно выделяем лимит, который достаточно для проведения там соревнования и выезда, ну, наверное, на чемпионат России они обычно ездят, вот, то есть это мы обеспечим. Ну, коллеги, если начали историю с созданием федерации в Пермском крае, все равно у них есть какая-то... Небюджетная поддержка, есть какие-то спонсоры, либо...
Но они же к вам за деньгами приходят,
они
да?
Они к вам приходят, да.
И вы им говорите, хорошо, ребят, мы вам дадим, но тогда у вас должно быть сколько-то зрителей. А, я прошу прощения, Катерина Шафиева показывает. Давайте мы минутку рекламы сейчас проведем, потом вернемся к разговору, позвоним Сергею Богуславскому и будем разговаривать еще дальше с Петром Первиным.
Пермский разворот.
Десять 10:23 на часах. Продолжается утренний разворот на Пермском эхе. Олег Русских у микрофона.
Екатерина Шафиева в студии. Вместе с нами здесь Петр Перминов, директор, руководитель Центра спортивной подготовки при КАМе. Мы разговариваем о модели финансирования спортивных федераций сейчас. И вот, как раз споткнулись.
Да.
Споткнулись на критериях зрелищности. И кто сколько чего получит-то, если что.
Вот мы как раз еще сейчас звоним председателю президиума Федерации баскетбола
и президенту Пармы Сергею Богуславскому.
Да, вот он нам тоже расскажет, что за зрелищность. Это
же мы уже можем с ним разговаривать, или мы с Петром Первиным продолжим наш диалог?
Я так понимаю, уже можем, потому что, да, вот звукорежиссер выводит кнопочкой. Так. Да, Сергей Станиславович, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, Сергей Станиславович. Вы в прямом эфире «Эхо». Петр Перминов у нас здесь в студии. Сергей Станиславович, как вы относитесь к вот этой новой модели финансирования спортивных федераций, которую предлагают? Да, Петр, наушники наденьте, пожалуйста, да. Слушаем вас.
Да, я слышу. Ну, на самом деле, модель не то чтобы совсем новая, да, наверное. Вопрос в том, что предложены... более, как бы сказать, четкие критерии того, каким образом необходимо финансировать федерации, да, и отнесение их к тем или иным группам. А модель, она остается прежняя, то есть у нас же нормативная база Пермского края не меняется. Соответственно, там логика формирования календарного плана и логика формирования лимитов финансирования федерации, она там в целом остается такой же. Поэтому тут... Вопрос, наверное, больше-то к самим критериям, да, и вокруг чего была дискуссия на совете.
Так.
Да, с моей точки зрения, значит, те критерии, которые предлагаются, они объективны. Там отнесение к базовым видам спорта для Пермского края или к олимпийским, но это абсолютно верные вещи. Зрелищность, несомненно, также, поэтому и результативность абсолютно точно так же, как бы это объективные критерии, которые необходимо учитывать при оценке деятельности федерации. Вот. Поэтому Наверное, так. Нет, в целом ответить на этот вопрос.
А, смотрите, Сергей Станиславович, я так понимаю, дискуссия была еще и о том на Совете Федерации, что Федерации уже подали документы, а условия поменялись только сейчас. А год уже у нас все на исходе финансировать. Как теперь происходить это будет? Вот. Я так понимаю, об этом шла речь в том числе.
Ну, это вопрос, с чем сравнивать, да? То есть, на самом деле, 15 ноября Федерации подали предложение в календарный план. Минспорт их должно утвердить до 15 декабря. Поэтому то, что совещание вот, и критерии были озвучены до этой даты, это уже большой плюс. Потому что мы хотя бы можем понимать на старте сезона, значит, на какие средства и на какие мероприятия Федерация могут рассчитывать. Там, к сожалению, вот последние два года это уже было по-другому. То есть в течение года менялись условия. И, собственно говоря, там Федерации, заходя в календарный год, они не понимали, значит, ни объемы финансирования, ни те мероприятия в конечном счете, которые они смогут провести. Поэтому та задача, которая сейчас поставлена перед началом календарного года, утвердить все условия, это, конечно, огромный плюс. И утвердить лимиты финансирования. То, что критерии озвучены вот на этом совещании, да, наверное, как бы если совсем там считать ситуацию, чтобы была идеальная, лучше ее озвучивать, конечно, за год, да, чтобы Федерации понимали, значит, на какие критерии ориентироваться, и, соответственно, уже свою деятельность выстраивали так, чтобы эти критерии...
Работать над ними, так сказать.
Да, работать над ними.
Сергей Станиславович, ну, вы нас не поймете, если мы про баскетбол не спросим. Да. Вы, я понимаю, так в первой категории, да, ведь баскетбол. Сколько Федерация баскетбола планирует вот в этом году и что интересного провести? Просто в двух словах, если возможно.
Предстоящим?
Да, конечно.
Ну, у нас где-то около 80 мероприятий будет по всем возрастам, начиная от детей и до ветеранов, включая школьные мероприятия, студенческие мероприятия. Вот. Из таких ноу-хау, я бы сказал, в следующем году, из того, что мы планируем, это уже, так скажем, качественное проведение чемпионата 3x3. Потому что сейчас это стало олимпийским видом спорта. С этого года РФБ запустила уже регулярный чемпионат России 3x3. И в этом плане у нас традиции 3x3 большие, но их надо структурировать, да, там сделать гладкий чемпионат также у нас. И в этом подспорьем должен стать центр уличного баскетбола, который мы совместно с Сибуром планируем реализовать на стадионе «Юность». Я думаю, что уже к мае-июню следующего года там все любители баскетбола увидят новый центр, который будет соответствовать всем мировым требованиям, на которые можно будет проводить этап Кубка мира.
Класс!
Поэтому вот, алло, да.
Да, мы вас слышим.
Это выражение эмоций было, Сергей Станиславович. Мы заслушались просто, да.
Да, понятно. Да, вот, соответственно, такой центр уличного баскетбола мы сейчас планируем вести. И под этот центр уличного баскетбола мы его, конечно, загрузим в первую очередь мероприятиями 3x3. Ну и там следующая задача, это и на уровне там России заявить о себе в чемпионатах 3x3. Игроки у нас есть, традиции у нас большие, поэтому я думаю, что вот в этой части у нас есть еще потенциал.
Спасибо, Сергей Станиславович.
Сергей Богуславский у нас был в прямом эфире. Найти по телефону, друзья, президент Федерации баскетбола Пермского края, президент Пармы. И, слушайте, вот история про 3x3 и центр уличного баскетбола на юности, это, по-моему, хорошая очень история. Петр Владимирович, да, согласны?
Я всегда поддерживаю появление новых спортивных объектов, тем более баскетбол, это действительно, это наше, это пермское, и недаром говорят, что Пермь – это... сердце баскетбольной России, поэтому, ну, как бы, конечно, приветствуем.
Легкие почки.
Я хотела задать один вопрос. Вот вы сказали, бюджет у ЦСП на данный момент на спортивные федерации 137 миллионов, да?
Да.
То есть вы распоряжаетесь всем спортивным бюджетом региона на данный момент, ЦСП?
Да.
Так, а Амкару выделялось 200 миллионов. У меня не сходится.
Так, 272, там точнее,
остальное где?
Это деньги выделяются по отдельной статье на поддержку профессиональных клубов. Это деньги выделяются по отдельному постановлению правительства 50/50 от привлеченных средств, бюджетные средства поддержка. Поэтому это маленько другие деньги, и в ЦСП они не попадают.
А кто знает, где они сейчас?
Министерство спорта, да, в данном случае это средства.
То есть нам к министерству спорта надо обращать эти вопросы.
Так сказать, скажем, карман, который рассчитан только для вот профессиональных команд, которые там вот если есть.
Слушайте, друзья, мы сейчас прервемся на новости, а я потом, все-таки у меня останутся у нас потом вопросы к Петру Владимировичу Перминову. Мне очень хочется спросить, как федерации попасть из четвертой группы в третью, вторую, в первую, ну ты понимаешь меня, да? То есть у меня срочно возникла мысль организовать федерацию спортивного преферанса, например, там, да, или еще подобных историй, вот, или игры в лото, ну, тихие игры, знаешь, такие, вот. В общем, друзья, не переключайтесь, через 5 минут мы продолжим.
Пермский разворот.
«10:36 на часах, утренний разворот. На Пермском эхе Олег Русских.
Екатерина Шафиева напротив меня. Вместе с нами Петр Перминов, руководитель КГАУ, Центр спортивной подготовки. Я старательно, друзья, выговариваю все эти буквы, друзья. Но тут главное это в этой истории в том, что сейчас, собственно, через Центр спортивной подготовки проходит государственное субсидирование всех спортивных федераций. У нас их в Прикамье аж 102. И это много. Ну, я не знаю, там видов спорта, наверное, больше, но, в общем, 102 федерации – это много. На них приходится, к сожалению, на 102 федерации не столько денег, как нам бы хотелось всем, да, потому что 137 миллионов на 102 федерации на год – это, конечно...
Ну, такое...
Чтобы не обидеть наших чиновников, не... ну, вы все поняли, да, ведь, уважаемые радиослушатели. У меня был вопрос, да, как из четвертой, у вас там есть вот эти, друзья, группы субсидирования, согласно которым вид спорта получает столько возможностей развиться, насколько он, в общем, развит сейчас. Да, то есть, если ГО проходит по четвертой группе субсидирования, да, то возникает вопрос, а как ему подняться в третью?
Вот.
Да, то есть как ему не три мероприятия проводить за государство, с государственной помощью, а, я не знаю, сколько там, 10 в третьей группе? Вот, расскажите, пожалуйста.
Ну, из пяти критериев, как мы говорили, уже два более-менее стабильные, да, и зависит от включения в олимпийские или в прикладные виды спорта в Министерстве спорта России.
Да, это мы понимаем.
Вот,
да.
А три – это изменчивые. То есть мы понимаем, да, это зрелищность, это результативность, и это массовость. То есть, если мы к той или иной федерации поднимаем массовость, то есть у нас количество участников данного вида спорта вырастает год от года, один ФК, статистический отчет мы оттуда видим, да, что у нас в разы увеличилось количество участников, мы понимаем, что мы занимаем первые места в России, вот. Мы понимаем, что федерация придумала способ, чтобы привлечь интерес к своему виду спорта посредством, значит, либо залов, посредством интернет-трансляции, да, и этот вид спорта действительно набирает обороты в Пермском крае, мы просто впереди начинаем быть всего, всей России в развитии данного вида спорта, то я думаю, мы и с четвертой, и в третью, и во вторую можем перекочевать, если понимаем, что здесь мы куем чемпионов этого вида спорта, ну, вот...
Слушайте, то есть люди, которые организовали, руководят федерацией, фанаты, поклонники своего вида спорта, должны в данном случае прикладывать некие собственные усилия для популяризации своего вида спорта.
Одна из целей вообще создания федерации и существования – это развитие вида спорта на территории края.
То есть, чем больше вы туда вкладываете собственных личных усилий, тем больше шансов на то, что вы каким-то образом получите государственную поддержку. Я правильно понимаю?
Да, так и получается.
Слушайте, но по идее, ты знаешь, федерации должны друг с другом... Слушайте, жестко конкурируют.
Да, надо бороться за зрителя, надо бороться за болельщика. И интересный очень тезис на форуме российском, да, прозвучал, что за зрителей спортивные мероприятия борются не между собой, а вообще с театрами, с кино боремся мы сейчас, потому что вы приходите в театр, вы смотрите прекрасную драму, да, и мы говорим, что привлекайте на стадионы болельщиков, там такая же драма проходит.
Вы абсолютно правы, Петр Владимирович. Особенно если сравнить цены в театр оперы и балета на Щелкунчика, а потом на спорт, то я голосую за спорт, знаете ли.
Там тоже Щелкунчик.
Там у нас найдется много Щелкунчиков, значит, разнообразных. Вот, так-то, знаете ли, в театр сходить не по карману. Все, оставляем. Так, друзья, Петр Перминов, руководитель Центра спортивной подготовки при КАМИ, был в прямом эфире радио «Эхо Перми». Петр Владимирович, спасибо вам огромное. Желаю вам, чтобы вы смогли каким-то образом упихать невпихуемое. То есть в данном случае, ну, суметь каким-то образом всех... Я не знаю, ну, наверное, помочь всем не получится. Ну, во всяком случае, как можно большему количеству людей. Конечно, желаем, чтобы все наши федерации добивались каких-то успехов. Ну, и вам всего удачного.
Спасибо, будем стараться.
Екатерина Шафиева, Олег Русских. Друзья, до завтра. Слушайте «Эхо».